эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Крутов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет из серии межконфессиональных. У нас представлены три основных, как говорится, направления в христианстве. То есть направление, конечно, два основных – святые и грешники. Но кроме этого разделения христиан есть еще католик Александр Сергеевич Горелов, протестант и пастор Павел Бегичев и православный Михаил Ситников. А вот общая тема, наверное, будет звучать так – общее благо и общая тема. Идея общего блага возникла, насколько я понимаю, до христианства, но именно в христианстве она получила и на сегодняшний день остается как бы фирменной маркой. И совсем недавно тема всплыла в светских средствах массовой информации в связи с тем, что закончился процесс по бостонскому теракту, когда, напомню, во время марафонского бега взорвали две бомбы, погибло несколько человек. Двое братьев-чеченцев были обвинены в совершении преступления. Один из них погиб во время полицейской облавы. Вот второй, младший и, видимо, находившийся на второй роли, вот, но тем не менее был признан судом виновным, был приговорен к смертной казни. И вот здесь начинается интрига, потому что конференция американских католических епископов выступила, как она это довольно часто, на самом деле, делает, с протестом. И в Бостоне католики, которых там довольно много, в Штатах вообще только слава, что протестантская страна, а реально католиков с каждым годом все больше, и, видимо, будет большинство за счет, прежде всего, приезжих из Латинской Америки. И многие американские католики, чтобы не сказать большинство, категорически против смертной казни. И тут получился конфликт внутри католической среды, потому что другие католики за смертную казнь. Ватикан выступил с официальным разъяснением, пресс-секретарь, что хотя католический катехизис не одобряет смертную казнь в принципе, но тем не менее не отвергает и право государства на применение смертной казни, как и других прав государства, которые направлены на общее благо. И вот здесь вот это summum bonum по латыни и появляется перед нами как огромный вопросительный знак. И я тогда прошу, собственно, начать с римокатолика Александра Сергеевича Горелова, потому что общее благо, оно обязательно требует
жертв.
Да, нельзя как-то без этого.
Ну, разумеется, значит, если говорить вообще про... Ну, давайте я сначала скажу вообще про правомерность этого понятия «общее благо», да, потому что, ну, с определенной точки зрения никакого общего блага нет и быть не может. Там, то, что благо для одного, это, там, не знаю, не благо для другого. Вот, ну вот, тем не менее, как-то... Вот эта традиция, которой принадлежал Фома Аквинский, в том числе, и которой, в общем, принадлежит католическая мысль, современная тоже, она считает, что это не так, то, что я сказал, это неверно, вот, и что существует, да, существует общее благо, то есть существуют такие блага, в которых могут... которым могут пользоваться все члены общества, и смысл существования общества именно в том, чтобы, ну, как-то увеличивать это общее благо, если так можно выразиться. Вот. Эта традиция действительно еще до христианства возникла, она возникла в античности. Это, ну, фактически, в общем, платоновская, аристотелевская традиция. Там еще Платон отмечал, что если, там, не знаю, у какого-то сообщества людей нет общей цели какой-то там, то оно просто не может существовать. Даже если это просто шайка разбойников. И ну вот там, как да, по-русски общее благо, в общем, не очень употребительные термины. Даже, по-моему, в православной энциклопедии там оно стоит по латыни «bonum commune». Вот. Но вот как «bonum commune», оно впервые тоже у Цицерона возникло. И... Ну вот смысл этого понятия действительно в том, что люди не так просто собраны в общество, что и ну, общественность, социальность, да, является, в общем, на самом деле такой важной конститутивной чертой человека. И то, что ну, общество дает человеку очень многое, практически все, можно даже сказать. И ну вот тут вот возникает вопрос, а что делать, если ну, вот существуют такие люди, которые покушаются на общее благо, ну, хотя бы вот так, которые просто, ну, там, убийцы, которые не видят в этом ничего особенного, если они там кого-нибудь убьют, там, ради каких-то своих целей. Вот, и вот, ну, такая действительно традиционная трактовка, средневековая, томистская, Фомы Аквинского, что, ну, вот, только, да, что это, собственно, является основанием, может быть, основанием для смертной казни. Вот не то, что там кто-то кому-то не понравился, а вот ровно это, что деятельность какого-то человека угрожает общему благу так существенно. Ну вот, что тут по этому поводу можно сказать? Конечно, очень жалко, что, да, там, в каких-то ситуациях, значит, обществу приходится идти на такие меры, но, ну, понятно, что, как это сказать, в противном случае, да, наверное, страдали бы, ну, по крайней мере, такую ситуацию можно себе представить, что страдали бы там невинные люди, что их жизнь была бы под угрозой, что государство ничего не смогло бы им гарантировать. Другой вопрос, насколько это относится именно к современной ситуации. Вот. То есть вот современная позиция католической церкви по этому поводу, ну, как вы и сказали, состоит в том, что применение смертной казни в высшей степени нежелательно. Потому что сейчас, ну, по крайней мере, вот в таких странах, которые там развитого мира, так скажем, да, и полиция действует так, и тюрьмы оборудованы таким образом, что, в общем, не обязательно там лишать человека жизни, даже если он там совершил какие-то тяжелые преступления. Но, в принципе, как вот вы тоже справедливо сказали, как право государства на это, да, вот оно, по крайней мере, в официальной позиции оно не подвергается сомнению. То есть это право такое у государства есть, но применение этого права в высшей степени нежелательно.
Я сделаю для слушателей два маленьких примечания. Слово «томистский» обозначает господствующую, почти официальную философию в Римо-католической церкви, происходит ровно от имени Фомы Аквината, который Томас. Вот. Поэтому для русского уха это не всегда очевидно, что от Фомы происходит томизм, а не фомизм. Вот. Во-вторых, в России смертная казнь не запрещена, вопреки такому бытовому представлению. Она находится под мораторием исключительно для того, чтобы оставаться членом Совета Европы. Что, как я думаю, все понимают, вот сейчас вот член Совета Европы, а завтра, глядишь, уже вовсе и член какого-нибудь другого совета. Вот. И в этом смысле я бы даже сказал резче, что смертная казнь в России действует неформально. Вот. Ее нет де юре, но она есть де факто. Когда какого-нибудь, опять-таки, чеченца, обвиненного в терроризме, приговоренного к длительному сроку, глядишь, через месяц уже в тюрьме как-то вот выносят ногами вперед. Вот. Когда издают закон, дозволяющий физическое насилие надзирателей над заключенными. И, в общем, отконтролировать, чем это закончится, власть не гарантирует, что она будет это контролировать. Это та же смертная казнь, только, скажем так, в кредит, в рассрочку.
Ну, там убийство при задержании, например, да, там так, не так делают. Да.
Вот. Что у нас с общим благом? У протестантов есть тут какая-то контра с католиками или полное согласие?
Ну, во-первых, вряд ли уполномочен говорить от всего протестантского сообщества.
Но говорить от полноты протестантизма.
Да. Хорошо. Поскольку человек полный, да, от полноты протестантизма, разве что. Я думаю, что протестант в первую очередь вспомнит 13 главу послания к римлянам, где апостол Павел пишет про начальника, который есть Божий слуга, не напрасно носящий меч. Но другое дело, что Павел ведь пишет в условиях языческой государственной власти. И здесь возникает некий простор не столько для экзегетических каких-то размышлений, сколько для применения этого текста. Насколько это повеление, ну, действительно ли это повеление такое, да, вот воля Божия декларирующая, декларативная, да, то есть или императивная даже, да, либо это воля Божия попустительствующая, ну, как Моисей по жестокосердию позволил разводиться, а вообще так-то лучше бы и не надо этого делать. И, ну, насколько я понимаю, вот та часть протестантского сообщества, которая ближе мне, тяготеющая к пацифизму, к миротворчеству и к человеколюбию в широком самом смысле этого слова, говорит о том, что да, у государства действительно есть функция карать преступников, в том числе и смертной казнью, но христианство и государство – это вещи настолько разные, что мы, как христианская церковь, не можем одобрить никакого аппарата насилия. Вот одобрить именно с точки зрения, как христиане, как члены этого общества и так далее. Поэтому лично я против смертной казни. Я считаю, что если уж даже государство сегодня, если государство хочет и дальше ассоциировать себя с государством Нерона, то, может быть, пусть и носит тогда меч, но тогда не притворяется и не говорит, что оно христианское. А если уж оно исповедует какие-то христианские ценности, тогда надо, наверное, послушать Христа и меч повкладывать бы в ножны. Вот, пометуя, что бывает с тем, кто обнажает меч. И вообще идея того, что общество ради своего блага должно духовно возрастать, учиться приближаться к заповедям Христа, вот, смотря что называть благом обществу, да, с моей точки зрения, общественное благо состоит в том, чтобы преображаться в образ Христов, преображаться, может быть, в, ну, как бы пафосно это ни звучало, в правила Царства Божьего. Вот в этом и будет общественное благо. В том числе учиться любить врагов своих, учиться, может быть, предотвращать преступления. Ну как бы, карать-то это же легко, сложнее предотвратить, сложнее создать в обществе такую атмосферу блага и благости, чтобы преступлений вот этих вот не было. Да, это гораздо более важная, на мой взгляд, задача. Вот, махать мечом, кому ума не доставало, да, а вот попробовать не допустить той ситуации, когда меч нужно доставать, это задача, мне кажется, посерьезнее.
Был бы я карикатурист, я бы нарисовал автора послания к римлянам, который стоит перед плахой, достает меч, чтобы отрубить ему голову, и так вот у него облачко изо рта, и он говорит, начальство еще носит меч, не напрасно.
Такой, но, вот, черный христианский юмор. Но Павел, собственно, и на себе, на своей шее убедился в правоте, наверное, этого тезиса. По-моему, все согласны, что он был казнен через усекновение главы.
Михаил Ситников, нынешнее российское православие или православие в целом, вот, оно едино здесь в отношении к вопросу вот, государства, его права?
Я, наверное, начну щит и меч. С того, что здесь ключевым понятием является контекст. Увы, потому что, например, в вопросе едино ли православие в России или вообще, очень много ответов может быть. Православие не едино, потому что и черносотенцы православные, и мой очень хороший друг, отец Павел Адельгейм, совершенно полная противоположность, спокойный, тоже православный. И машина, которая сейчас сотрудничает с государством в России, тоже православие. И так далее. Это только один контекст. Второй контекст, допустим, благо, не благо. Благо или зло. А когда мы говорим общественное благо, то мы подразумеваем нечто, чему есть очень хороший синоним, который не любится всеми. Целесообразность. То есть соответствие некой цели. А когда мы говорим общественное благо для определенного государства, значит, мы в любом случае соразмеряем достижение этого блага, этого общества, с той целью, которую ставит это государство, политическая цель. На примере России сужаем немножечко. А если у государства и православной церкви получается общая цель, подразумевающая общее благо или общую форму блага, то, извините, она может входить, эта логика, она может входить в конфликт с другими воззрениями православия, в самом православии. Таким образом, общего блага действительно нет. Есть благо с точки зрения одного православного, другого православного, третьего православного, неверующего, исламиста, правоверного мусульманина. Получается очень интересная штука. Мы находимся в потемках, где существует громадное количество целей, мы теоретически, так сказать, понимаем, что эти цели есть. Но мы их не видим, а если видим одну, упираясь в нее носом, то не видим следующую, рядом находящуюся. А что касается конкретного случая, вот со смертной казнью, с государственным насилием в самой его жесткой форме, мне кажется, что вот этот контекст, ориентировка на контекст, должна каким-то образом очень четко соответствовать времени. Смертная казнь в 17-16 веках, насколько мы имеем о них представление по истории, ну, наверное, это было, в общем-то, где-то целесообразно. Это было тем инструментом, который был самым эффективным. Ликвидировать? Нет, человека нет проблемы. То, к чему вернулся Сталин. Сейчас государство, карая смертью преступника, даже самого страшного, оно забывает о том, что оно его воспитало. Оно его сделало таким, оно забывает о своей ответственности. А государство обязано, с точки зрения права, оградить от этого человека общество. Что оно не может его оградить? Может. Пожизненным заключением. Да, совершенно верно, на это надо тратить деньги, силы. Но не убивать, не отбирать то, что не ты давал. Свободу, да, государство гарантирует. Свободу или ограниченную свободу. Ее может отобрать или предоставить. Но жизнь нет. То есть вот в этом смысле, с точки зрения человека, убийство другого – это результат исключительной истерики, помутнения какого-то, любого человека. Я не говорю только православного. Собственно, почему я здесь как-то так, ну, позиционирован в статусе православного, просто имею православное воспитание. Если бы я его не имел, я был бы кем-то иным. Но в данном случае именно православная религиозность, христианская религиозность, она помогла мне вот, ну, подрасти, наверное, до того момента, когда я чуть-чуть начинаю что-то где-то понимать. Другая, если бы, я был бы другого вероисповедания. То есть, неважно, кто из нас христиан и кто из нас вообще людей, католик, лютеранин, или неверующий, или шаманист, там, я не знаю, очень благородные люди, кстати, они внимательно прислушиваются к тому миру, в котором мы живем, вечному. Он никогда не решится, будучи полным рассудки и немножечко хлебнув за свою жизнь, никогда не решится отбирать то, что ему не принадлежит. Это касается даже мелочи. Карандаш не возьмет, кошелек не тронет. А уж что касается жизни, то...
Александр Сергеевич, дать слово сразу или уколоть?
Ну, давайте, подкорите, конечно.
Видите, потому что Михаил Николаевич сказал, что вот убийство, оно всегда в состоянии аффекта. Но это ведь вопрос определения термина. Потому что, а что такое смертная казнь? Вот прилетает марсианин на Землю. Приходит Господь Иисус. Вот. И он смотрит. Один человек с пеной на губах бьет кирпичом там, жену, например. Вот. А другой человек, мужчина, женщину привязывает к столу и абсолютно хладнокровно и терпеливо там нажимает какие-то кнопочки, бегут какие-то растворчики. Она тихо засыпает и умирает. С точки зрения марсианина и то физиологически один процесс. И вспоминается у Стругацких в обитаемом острове, где один из бывших, значит, диссидентов, прошедших подвалы тамошней инопланетной инквизиции, говорит, что страшно не когда пытают, а страшно, когда вот палачи тебя пытают, и при этом говорят, там, что после работы, на обед была тухлая капуста, то есть хладнокровное мучение. А Римо-католическая церковь ассоциируется именно вот с этим, что кто-то убивает вража. А тут вот, ну как в легенде о великом инквизиторе. Вот все эти рассуждения очень хороши, пока не вспоминаешь, как свой народ, перед тем, как его сжечь, чтобы не спалить святыню, специально бритвочкой соскребали
ну и не ему одному, любому священнику перед казнью такого рода соскребали кожу на пальцах, потому что они прикасались к чаше. Ну вот, ну так пишут.
Понятно, это у вас католическая церковь с этим ассоциируется, да?
Ага.
Понятно. Ну, что, сожалею, да,
разорвать ассоциацию.
Вот, да. Нет, ну, мне тут трудно разорвать ассоциацию, потому что это, потому что от меня тут мало что зависит на самом деле. Ну, как это сказать, репутация – это такая вещь, которую испортить легко, а там приобрести трудно.
Не да. Я испортил, Достоевский испортил.
Я нет, только она сама себе испортила репутацию прежде всего.
Хорошо,
Достоевский тут это как бы... Ну, при чем тут Достоевский, в конце концов? Хороший писатель вообще, да. Вот, нет, а я хочу сказать, что, ну, разумеется, в общем, в былые времена творилось на земле много безобразий, в том числе и от имени Христа, в том числе и людьми в католической церкви, и даже ее организациями, да и, наверное, многими другими какими-нибудь церквями тоже, которые тогда были.
Это с нами
вот, да, вот, да. Нет, а чего же, да, зачем же, да.
Это у вот. Протестантов, на да. Кальвином. Там, значит,
вот, ну, право. Скажем так, все сложно. Ну,
но вот да. аргумент, который прозвучал
давайте
уже дважды.
Конкретно.
Не государство дает человеку жизнь, не ему отбирать эту жизнь. Аргумент,
нет.
восходящий к Владимиру
да,
Соловьеву.
Нет, разумеется, ну, Владимир Соловьев, да, вот как раз недавно читал, да, перечитывал три разговора о войне, да, о конце всемирной истории, об антихристе. Там Соловьев, как известно, эту книгу писал уже в конце своей жизни и полемизировал там с идеями Льва Николаевича Толстого, да, идеи ненасилия. Вот. Так вот, смысл, ну, вот этой полемики в большой мере там такой, что если Толстой действительно отвергает насилие, то, в том числе войну, естественно, то Соловьев говорит о том, что ну, бывают такие ситуации, когда надо вступиться за невинных людей. Вот. И это бывает так, что да, вплоть до кровопролития и вплоть до каких-то ужасных мер. Ну, mutatis mutandis, да, вот это применимо и к смертной казни.
Переводите. Ну,
меняя то, что должно быть изменено, да, это соответствующими изменениями, это применимо и к смертной казни. Ну вот, да, вот, конечно, желательно, я совершенно согласен, в общем, со всеми аргументами против смертной казни, и я сам их поддерживаю, вот, но, ну вот бывает так, да, это самое, вот так, или он сейчас там, я не знаю, зарежет моего ребенка, или даже не моего, да, или я ему как-то противостану, вплоть до того, что, может быть, его там тоже случайно убьют.
Но вот. Здесь, мне кажется, видите, мы уходим от государства к личности. Вот вы лично, да? Слезинка ребенка, это одно, но смертная казнь – это процедура. Да, она бюрократическая,
да, ну, а
хладнокровная, тем она и ужасна.
Нет, я это самое, как это сказать, я не вижу, понимаете, вы как это сказать, ну, такое впечатление, что аффект, да, или наоборот, да, это может тут что-то оправдать. Это может оправдать убийство. Да. Убийство, да, в какой-то мере его аффект может оправдать, да, ну не оправдать, извините, да, как-то. Вот. А если речь идет действительно, как раз о смертной казни говорится как о принятом решении, да, по суду, там, взвесив там все обстоятельства, суд решил, что в этой ситуации благоразумнее будет там этого преступника, значит, уничтожить, потому что, ну, в противном случае он сбежит, там, организует шайку и еще убьет кучу народу, там, теракт произведет, да, тут же речь идет о террористах, террористы действуют не в состоянии аффекта, насколько я знаю, если в состоянии аффекта, это другое дело, вот, но я, террористы, это столь же хладнокровно, столь же запланировано, организовано, там, заранее продумано все и так далее. Вот, но я не знаю, как конкретно в этой ситуации было дело. Вот, ну, в принципе, да, по-моеру, так террористические акты совершаются.
Здесь, может быть, вот я просто обратил внимание, сейчас очень интересно это все, обратил внимание на такую вещь, что мы по-разному представляем себе вот это вот состояние аффекта. Аффект — это не обязательно взрыв мгновенный во времени, вот там несколько секунд. Ведь, например, муж, убивающий ревнивый свою жену кирпичом, и муж, медленно травящий жену мышьяком, они оба находятся в состоянии аффекта, но аффекта растянутого во времени.
Ну, те же самые одержимости.
Да, одержимости и страхами и так далее. Та же самая ситуация и у государства, интересно. И здесь тоже есть параллель. Ну, вот я к вашей реплике хочу добавить такую фразу. Ну, не может сейчас иначе государство, не умеет. Понимаете?
Да.
Не умеет. И неумение, неспособность идти дальше, а тут еще надо вернуться к тому, что такое государство и каковы его цели, вообще для чего оно существует. Все-таки оно должно организовывать и создавать все новые и новые эталоны вот этого блага, достигая его. Новые и новые ступени, уровни этого блага. Так вот, государство, которое не может достигнуть очередного уровня чисто умозрительного блага, его винтиков, функциональных единиц, оно тоже находится в состоянии аффекта. И оно, к сожалению, вот этот аффект связывает с правом. Тут получается очень интересная вещь, отец Яков, очень интересная. Это я понимаю, что это в 15-10-40 минут передачи никак не... Но это тема для очень серьезных рассуждений.
Мы всегда можем продолжить. Но ваша фраза про винтики из уст православного человека, этот коммунистический штамп...
Винтики государства, а как же? Это механизм. Детали, хорошо.
Ну, вот я как священник, я не могу причащать винтики. Я не могу давать святыню винтам и шурупам.
Речь не об этом, речь о государстве.
Ну, а человек-то ведь не винтик, значит, государство не из винтиков состоит.
Но из функциональной единицы, в которой превращается человек, обслуживающий исключительно государство и забывающий о том, что он человек.
То есть это у вас филитонистически вы употребляете?
А, получается так.
Мягкий выход.
Как? Давайте вот теперь вы переведем.
Филитонистически, издевательски.
А слово филитон. Я понял. Да.
Троллингом занялся Михаил Николаевич. Вот государство, которое может сделать атомную бомбу, и оно, оказывается, не может обеспечить пожизненной изоляции человека.
Государство не сделало атомную бомбу. Атомную бомбу сделали 1, 2, 3, 4, 5 человек.
Мы говорим в принципе, мы говорим конкретно там о нашем государстве, которое вот не может обеспечить пожизненную изоляцию человека, хотя и сделало атомную бомбу.
Некоторый кошмар заключается
или
в том,
американский,
вот некоторые страны заключаются в том, что если строить диаграмму, вот в центре провис Европа, где не то, что нету смертной казни, но и верхний предел тюремного заключения 15 лет, потому что считают, в том числе в Римо-католической Италии, потому что считают, что после 15 лет уже настолько распадается личность, что это в сущности хуже, чем смертная казнь. То есть это медленная пытка и растянутое убийство человека.
Очень
15 лет и все. Вот. А по краям мы имеем пики по количеству заключенных на душу населения, по количеству силовиков и так далее, и по количеству убийств, вот, Россия и Соединенные Штаты. То есть в протестантской Англии полицейские ходят безоружные, видимо, согласны с отцом Павлом, вот, а в Америке они ходят во всем вооружении, и мы видим, во что это выливается. Вот. Значит, тогда я еще раз ставлю вопрос. Общее благо. Вы сказали, что это от цели. Но в Евангелии есть такие странные слова, что не бойтесь убивающих тело, бойтесь убивающих душу.
Там не совсем так. Там
бойтесь того, кто и там, душу, и тело может погубить в гиене.
И о ком речь?
О Боге.
О Боге.
Очень это хорошо. Да. Но, значит, цели человека, верующего и человека неверующего, который полагает, что жизнь исчерпывается материальным состоянием, они разные тогда?
Ну, да нет, наверное. Какие? Ну, что
цель
он думает об этом?
Материалиста выжить. Да. Нет. На земле максимально максимизировать срок своей жизни удовольствий, а цель верующего чуть-чуть другая.
Нет, ну это, что называется, зазнаваемые цели, то, что он думает о своей цели. Может, для кого-то цель как раз, там, не знаю, теракт устроить или еще что-нибудь. Речь же идет о, ну, как, когда мы говорим о цели человека, то имеется в виду какая-то вот, ну, цель, которая в его природе, да, вот. Ну, как верующий, мы там, если что-то говорим.
Ну, разве верующий человек открывает в себе какую-то новую цель? Он просто открывает цель, которая объективно есть, неверующий ее не знает.
А неверующий не знает.
И это цель вечной жизни, любовь к Богу. И ради этой любви к Богу лучше уж я... Начинается выбор между безопасностью и любовью. И лучше пусть опасность... Чем без любовь.
Если речь идет о личной опасности, я с вами совершенно согласен. Но когда люди берут таким образом ответственность за каких-то других, что лучше решают, и они пусть будут в опасности, но зато я вот ни в коем случае не замараюсь никак, да, вот это самое. Вот мне это кажется не очень как бы христианским и не очень просто даже и человеческим. Вот это культивирование, значит, своей чистоты в ущерб, в общем-то, да, этому самому.
Все речь лицемерия.
Да. Ущерб, ну, да, действительно, да, и миру, да. И порядку. Да,
и отец Павел, почему вы ущербляете мир?
Я?
Ну, если вы пацифист, то вы попадаете под тех, кого описывает Александр Сергеевич?
Я что-то... Нет, я не вижу никакой корреляции, на самом деле.
То есть, в крайнем случае, вы готовы поработать с палачом?
Нет, я не готов поработать с палачом. Это, кстати, один из аргументов.
Это очень хороший аргумент,
кстати. Да, я не видел ни одного веселого палача еще. Я, во-первых, ну, как бы...
Я и грустных
вообще
не видел.
Да, никаких.
По крайней мере, не знаю об этом.
Ох, Александр Сергеевич, встречали. Я вас заверяю, проезжая по Москве в троллейбусе, в метро, и не только на станции Лубянка. В этом и некоторый кошмар жизни, который проходит в условиях секретности. Вроде бы нормальный такой приятный пожилой джентльмен. Но кто знает, скольких людей он расстрелял в подвале.
Давайте его казним.
Это к слову о винтиках.
Это ваше предложение?
Это шутка.
Слово о винтиках, кстати, отец Яков. Насчет приятного джентльмена пожилого. Винтик.
Винтик?
Да. Ну, представьте себе человека, который с осознанием того, что он приносит какое-то благо себе, я не знаю, там, родным, близким или государству, убивает людей. Как насчет уровня осознания?
Это согласуется с томистской антропологией. В природе человека желать убивать и ради блага, выгоды и так далее убивать. Или не в природе? Почему они пьют, говоря простым языком, палачи?
Не в природе, конечно. Что тут говорить? Это, конечно, разрушение вообще их собственной личности, да, их достоинства как людей.
То есть
и, собственно, вот так. Почему, когда расстреливают, там расстреливают сразу несколько, да, чтобы не было известно, да. Вот. Конечно, это все очень для исполнителей приговоров, это все очень плохо. Вот.
И для судей? Почему они сами не приводят свои приговоры в исполнение?
Не знаю.
Кстати, где-то я читал, было такое предложение для глав государств, прежде чем вот эту вот кнопочку, запускающую ракету, вживлять в сердце живого человека. И чтобы президент, принимая решение запустить какую-то ядерную там боеголовку, должен лично убить человека, нажав на эту кнопочку. Вот... способен ли он вот принять вот такое решение, да, там, ну, это было в качестве какого-то такой социальной идеи.
Это в качестве еще одной попытки будить человека, чтобы он проснулся, чтобы он начал что-то осознавать.
Убийство это же всегда. Убийство это же всегда, когда ты расписываешься в том, что ты. Просто больше ничего не можешь сделать. То есть это всегда свидетельство твоей слабости.
Да.
В том числе и государственной.
Тоже аффект. Я ничего не могу сделать, поэтому я возьму и все поломаю.
Нет, это немножко разные.
Нет, я говорю, что вот чисто эмоционально это один из...
Чем смертная казнь отличается от невротика, который убивает, потому что ничего не может сделать? Я даже по-другому скажу, не является ли предоставление государству каких-то прав все-таки и логической, и этической ошибкой? все права внутренние присущи только человеку. Не будет человека, не будет и государства.
Ну, отец Яков, ну а вы кого подразумеваете в данном случае под человеком? Человеки, то есть люди, они живут в обществе, да. Вот, и их права, это и права их, объединенных в это общество. Тут и обязанности тоже.
Тут возникает другая интересная вещь такая. Государство, которое наделено правом и так далее. Но государство не столько наделено, сколько обрело это право и им владеет. Это самое главное. Человек, мнение человека. Причем, чем более он высокоорганизован, тем менее он значит для государства, и тем дальше его представление о вещах и явлениях от представления государства о целесообразности. Обратите внимание, ведь если человек любой, всегда соразмеряет, ну, нормальный сравнительно, соразмеряет любые свои действия, деяния, любые, со своим нравственным чувством, большим или маленьким, не суть важно. То государство с нравственным чувством не соразмеряет ничего. Оно соразмеряет все с целесообразностью, вот с тем самым понятием, которое...
Ну, в общем-то, если да, возвращаться к Фоме Аквинскому, то у него есть такое положение, что править, в общем, должны люди моральные. Да, вот это очень, очень существенно, да. И это такой как бы вот... То есть, ну, мы все как-то представляем немножечко государство в логике, ну, либо такого левиафана какого-то, которому все вот отдали все свои права, а это тебе механизм, и это что от него вообще ожидать, да, от механизма, да. Вот. Или как, да, вот, ну, там вот такой марксизм, да, говорит, что государство – это аппарат насилия. Ну, в принципе, государство – это в большой мере аппарат насилия, но это не только аппарат насилия. Ну,
да, да. Вы сговорились сегодня в программе «С христианской точки зрения» цитировать Маркса, Ленина, Энгельса в позитивном ключе. Человек – винтик, государство – аппарат насилия.
Я хочу сказать, что это не полная
это
правда.
Это все не столько вот то, о чем мы говорим, кстати, содержит очень мало оценочности. Мы пытаемся сделать понятным, объяснить и оценить – это разные вещи. И пытаемся объяснить и друг другу, и самим себе.
Объясните мне еще раз, скажу, почему вот в центре секулярная и маловерующая Европа, и в ней нету смертной казни, даже заключения больше 15 лет, а по краям протестантская католическая Америка и теперь очень православная Россия, которая еще 25 лет назад была очень атеистической, и тут со человекоубийством, с правами государства, которые разрушают все права человека, очень даже неплохо.
А вот провокацию можно сразу? Я объясню почему, одним словом. Там существует некая духовность.
Там в Европе...
Нет, я говорю не о религиозности. Так. Не о, так сказать, там, людях каких-то, там существует духовность. Она не пустой звук, не принимается за духовность что-то, а за духовность принимается искреннее стремление, допустим, людей к благу, к повышению уровня своей культуры, к образованию, к просвещению. А у государства, администрации появляется в ответ на это вынужденность облагораживать и, как сказать, организовывать вот это появляющееся, а не то, что, например, появляется, ну, у нас где-нибудь.
Вот тут про Америку я бы и сам послушал, а про нас, ну, вы же сами сказали, что 25 лет назад там были атеистические, а сейчас все сделали с православными.
Давайте про Америку, я вам скажу.
Нет, сейчас, ну, как так, метафора, да, вот, как, которую, ну, не моя, да, я даже слышал, ну, что чем дольше запой, тем дольше из него выходить, а когда 70 лет запой, да.
Кровавый запой. Да. Ну, давайте тогда лучше про Америку. Там традиция не прерывалась, там действительно... И основной мотив для смертной казни по бостонскому делу – это вовсе не некоторые вот гармонизации общества. Этот мотив, который был написан на лозунгах у пикетчиков около суда, который красной нитью проходил в выступлениях, в прессе и так далее, в выступлениях родственников, этот мотив – месть. Кто кто-то должен заплатить. И, собственно, этот мотив, он находит, я думаю, даже в ветхозаветную традицию. И в голливудских фильмах, где эта ветхозаветная традиция очень хорошо представлена, кто-то должен заплатить за смерть моего любимого человека, даже если это будет ущербом для общего блага.
То есть это талион такой, да?
Да, лекс талионис, око за око. Но на самом деле расстрел – это не око за око, это куда больше.
Извините, я так влазю. Дело в том, что между Соединенными Штатами и Россией существует одна удивительная с высокой степени схожесть. Это два общества, два громадных социума, которые постоянно остаются в каком-то подростковом возрасте, молодом, за счет ассимиляции, за счет вот этой культурного перемешивания, за счет громадного количества мигрантов оттуда и туда и так далее. Европа, она в этом отношении, в хорошем смысле слова, более консервативна. Даже самые неконсервативные части Европы. А в Америке и в России постоянно творятся какие-то эксперименты. Другое дело, что они разные, может быть. И другое дело, что обе эти громадные державы претендуют, и этого никак не скроешь, на некое давление над всем. Тут никуда не денешься. Но за счет вот этого бурления в этих двух котлах, сознание общественное, то, о чем мы тоже упоминали, оно остается подростковым, молодым, оно не зреет. Вот, то есть, да, очень быстро омолаживается, омолаживается, омолаживается.
Ну так это же очень опасно.
Конечно. Вот. Так, а поэтому и беда, что опасно. Мы все время ходим.
Так, вы сейчас все спишите на возраст.
Нет, вот. Нет, это возраст чисто, нет, так сказать,
да, что, в смысле. Что в руках такого вот страны с таким, как вы говорите, да, подростковым сознанием, да, я имею в виду в данном случае США, вот, находятся сейчас, я не знаю, вообще ключи, да, да, как ко всему миру.
Почему, да, это подростковое?
И тогда, да, это всячески поддерживать президента Путина, да, и надо этому или, всячески противостоять, как только можно.
Или вот этот поплавок...
В интересах общего блага всего
этот
мира.
Этот поплавок можно перевернуть вверх ногами. Так, получится та же самая история, та же самая история, а почему же надо поддерживать обязательно президента Путина, который не менее, он же и умнее, нет, наверное.
Может быть и хорошо, когда они друг друга будут это самое ограничивать, да, вот это многополярный мир, как это, да.
Хахоньки да хахоньки. А у меня всегда вопрос. Программа «С христианской точки зрения» держат на радио «Свобода», потому что хотят увидеть луч света в темном царстве мстительности и злобности и инфантильности. Или потому что хотят лучше познакомиться с самой страшной угрозой миру, любви и человечности. И вот после вот того, что вы сейчас наговорили, у меня ощущение, что исламский терроризм – это вот цветочки по сравнению с потенциальным христианским терроризмом. Самые страшные теракты в истории Америки были совершены христианскими фундаменталистами, между прочим. Да. Вот. И колоссальный скандал в Испании лет 12 назад, когда глава испанской епископской конференции, кардинал Севильи, выступил с одобрением, вдруг чего-то ему взбрело, смертной казни, а ему указали, что он по конституции, являясь членом парламента испанского, должен уважать конституцию, а в испанской конституции нету смертной казни, защищать ее, а значит не уважать конституцию Испании. Так вот, я еще раз скажу, эти несчастные террористы в Бостоне, чеченцы, то есть приехавшие в Штаты, уже там выросшие, в общем-то, особенно младшие, которые сейчас казнят, он в сущности американец с чеченским происхождением. Вот. И давайте не будем их изображать какими-то истероидами, непонятными террористами. Давайте относиться с уважением. Это люди с идеями, с идеалами. И сами американцы говорят, а в чем, собственно, разница? Фундаментализм исламский, фундаментализм христианский. Одни ради своего идеала готовы положить полчеловечества, вторые ради своих христианских идеалов.
Я тоже не вижу большой разницы, если так можно говорить. Да.
Так значит, ваш Томи, значит, Фома Аквинат от Бен Ладена ничем не отличается?
Ну, я Фома Аквинат...
Заливать свинец в горло преступнику.
Фома Аквинат, ну, как-то, наверное, я не знаю, а наверное, что? Этим все-таки не занимался.
Оправдал крестовый поход? Оправдал.
Ой,
Там...
А чем крестовый поход отличается от похода мусульман на христианский мир? Они к нам, мы к ним.
Да, импульс, да, одинаковый. При Фоме Аквинском это было уже не очень актуально. Это было актуально там при Бернарде Клервозском. Вот он действительно оправдывал это, там как бы известно, да, и устав ордена тамплиеров написал, да, вот.
При Фоме Аквинском, возможно, походы в Святую Землю были не очень актуальны. А вот зато на территории СССР как раз очень даже совершали тогда крестовые походы.
К сожалению, мне неизвестно, писал что-нибудь Фома Аквинский на эту тему или нет. Вот Роджер Бэкон, например, писал. Вот я тут вот
протестантский орден?
Да, протектонский орден.
Да, вы что?
Да, очень здорово. Нет, ничего, он не одобрял такого, он совершенно не одобрял Тевтонский орден. У него информация была из первых рук от францисканских миссионеров, которые это. Он вообще о многом знал, как оказалось там. Вот про татар он знал, вот что у них там, что это не антихрист никакой, да, вот это, да. Это
то есть он был умнее информирования многих современных христиан, которые демонизируют ислам и все, что с ним связано. Так я еще раз вас спрашиваю, так может быть для того и секулярный мир отменяет смертную казнь, чтобы показать верующим людям, что они не следуют своим идеалам так, как должны?
Я думаю, что отмена смертной казни или там
ну, вообще, знаю, ограничение государства.
Кстати, по-моему, в Штатах, во многих Штатах даже запрещено.
С каждым в этом году недавно отменили смертную казнь в штате Мэриленд, где, кстати, она была изначально, потому что это один из первых американских штатов. Когда будет более половины, то это будет отмена для всех.
Так вот, я хотел сказать, извините, что докончить, ответить на ваш вопрос, что это самое, что, конечно, я думаю, что да, я думаю, что действительно моральное сознание, ну, вот, там, разных стран, европейских, там, оно и американских, и Америки, там, оно движется вперед, и может быть, как бы, нелинейно, может быть, с какими-то заворотами, но, по крайней мере, действительно, в этом смысле они заботятся об общем благе, которое состоит не только в обеспечении, там, безопасности, и не только в обеспечении, там, какого-нибудь уровня благосостояния материального, но и, конечно, и духовного. Духовное, да, вот воспитание.
Да. Вот это и есть рост духовности.
Да,
потому что религиозность, она входит в понятие духовности, религиозность, конечно, любая, как некая составляющая. Почему же, например, человек, пусть не глубоко религиозный, но занимающийся искренне какой-либо наукой, либо искусством, и живущий там, и получающий оттуда, и ощущающий эту ценность, он менее духовен, нежели, например, очень правильный, но абсолютно ограниченный архиерей в высоком чине. Тут мы сталкиваемся с очень интересной вещью – Европа и европейская секулярность. Но это не открытие, это уже факт. Секулярный мир, то есть он не антирелигиозный, он просто внерелигиозный. Вмещает в себя громадное количество религиозных сообществ, в том числе и религиозные организации, и религиозных людей. А закономерности, по которым этот секулярный мир, секулярное пространство действует, они основываются на праве и морали, той самой морали, которая растет впереди сейчас. Всех идет, и, извиняюсь, когда нас христианству учат писатели или поэты, а не отшельники и монахи, а как же, да, вот так. И вот в этом секулярном пространстве, наверное, появляется новая задача всему тому многообразию религий и религиозных организаций, или даже религиозных корпораций, найти общий язык и жить, и каждому войти в этот общий мир со своей ценностью. Я не разделяю конфессии в данном случае. Христианство, оно в общем
едино. Нет, совершенно хорошо.
Ой, в желании смертной казни христианство это чувство едино.
Тут не столько. Нет, здесь все-таки очень серьезный диссонанс между государственной целесообразностью любого государства, которое забывает о выполнении прежде всего своей основной функции – оптимизировать жизнь своего общества здесь, на Земле, ориентируясь на лучших его представителей.
Вы согласны с такой формулировкой общего блага, оптимизировать жизнь, максимизация выгоды, как говорят?
Оптимизировать жизнь, вот эту вечную. Люди должны быть сыты, в безопасности, одеты,
здоровы. Я думаю,
что здоровы.
То у христиан несколько другая задача, и у церкви другая несколько задач. Я вот сижу, вас слушаю, и мне приходят слова Спасителя. Там, восстанет царица Савская на суд с родом сим и осудит его. И я думаю, вот восстанет секулярная Европа на суд с церковью нынешней и осудит ее. Потому что секулярная Европа послушалась заповедей Спасителя, а христианская церковь все кричит про око за око, зуб за зуб, забывая, что заповедь-то это на самом деле не о мести, а об ограничении мести, потому что мы за око всегда хотим два ока и вообще голову оторвать. И, может быть, как раз вот это секулярное общество и напомнит нам о том, что идея-то христианской церкви в том, чтобы не просто накормить людей, да, там, не просто их вылечить, да, там, хотя и это тоже, да.
Но это все-таки, да, это же люди, они поросята, в конце концов, прошу прощения.
Да, да, конечно. У них должна быть более высокая какая-то цель. И я думаю, что здесь ведь очень важная вот мысль сейчас какая-то ушла, что вы говорите про месть, да, что кто-то должен понести наказание, и, может быть, секулярное общество хоть раз напомнит нам о том, кто понес уже наказание за всех нас, и чье изображение мы, как священники, носим на своих персях. Да? И, может быть, это вызов нам, как христианскому сообществу, ну, вы не выполняете свое предназначение. Может быть, Господь вот устами секулярной Европы вам покажет. Вот так надо бы, ребят.
То есть вы протягиваете секулярной Европе право казнить, а она вам говорит, не надо, не надо, давайте посмотрим. Вот.
Давайте попробуем как-нибудь по-другому. Да, я сам, да, да, да.
То есть можно бессмертный? То есть смертной казни
равно не обязанность? Можно. Я думаю, что не обязанность, конечно. Вот. То есть, ну, я говорю, я там, возвращаясь к тому, с чего начинали, я думаю, что сейчас необходимости в ней нет. Почему там они у себя в Америке так решили, я не знаю. Но мне кажется, что сейчас нет необходимости.
Спасибо. В нашей сегодняшней программе, посвященном общему благу и необходимости насилия для его достижения, участвовали понемножечку от каждой из христианских конфессий. Католик Александр Сергеевич Горелов, протестантский пастор Павел Бегичев, руководитель церкви Воздвижения Христа Господня, православный журналист и культуролог Михаил Николаевич Ситников. Вот, я в заключение, в общем, рад, что мы начали за упокой, а кончили все-таки за здравие, признав, что общая цель, как ни странно, действительно не просто накормить субъект, вот, и как можно дольше дать ему пожить, вот, тогда надо было бы всех распихать по клеткам и ходить, и просто, значит, давать соответствующий комбикорм. Вот. А все-таки бойтесь погубить душу, не хлебом единым жив человек, и часто ради того, чтобы сохранить вечную жизнь, нужно смириться с тем, что во временной жизни будут неудобства, смерть, страдания и болезнь, а мы не можем им ответить симметрично, мы можем ответить только Христом. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата на
которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя, ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».